Приветствую всех, кто собрались и могут послушать, и других, кто интересуется серьезным исследованием Писания, потому что это так необходимо нам. И попросим у Господа сначала благословения, чтобы Он нас обильно благословил в этой беседе. Наш Господь дорогой, мы снова благодарим Тебя, что Ты посылаешь нам такую возможность, уникальную возможность для того, чтобы по радио мы могли общаться, изучать Слово Твое, рассматривать Писание, так ли это, как делали это Твои апостолы, Твои друзья, которые были с Тобой и которые последовали за Тобой, за апостолами. Дай, чтобы мы также исследовали, точно ли это так, или, может быть, это наши вымыслы какие-то. Господи, Ты благослови меня, Духом Твоим Святым исполни, благослови также и всех слушающих. Пошли нам разумение истины Твоей и Твое святое руководство. Да будет Тебе за все хвала, честь и поклонение. Аминь. Ну вот в прошлый раз мы в основном-то говорили, как бы сказать, тоже о двух пророках, которые вот названы двумя пророками. Ну, вначале они названы «два свидетеля». «И дам двум свидетелям моим». Это 11 глава, с 3 стиха. Там мы уже смотрели, это продолжается картина-вставка между 6 и 7 трубой. Вот, потому что, ну, шестеркой, мы говорили, всегда заканчивается определенный момент, определенный период. Вот 6 труб протрубят, церковь будет восхищена. Вот, и на земле останется ладикийский период. Это церковь, у которой Христос стоит за дверью и стучит. Кто откроет, он войдет. А так в церкви, в этой, Духа Святого нет. Это не живая часть церкви. И слово его, вот, в частности, в 11 главе здесь Откровения, называет это трупами, духовными трупами, которые носят имя Христа, вот, и называются христианами, а на самом деле они Духа Святого не имеют, а кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Мы это знаем, такую формулу. Вот, мы говорили в прошлый раз о этих двух помазанниках, которые стоят перед Богом земли. Это Дух Святой и Христос. И то, что вот иногда вот некоторые выражения такие, они немножко, может быть, неправильно переведены, не точно переведены, потому что я уже как-то говорил, в каком-то толковании Откровения я читал, что книга Откровения дошла до нас в единственном экземпляре, и причем в очень плохом состоянии. Переводить ее было очень тяжело. Вот. Ну, может быть, Бог даст, и еще сейчас вот находит, а находит разные книги. Может быть, найдут более в лучшем состоянии, и тогда, может быть, изменится. Ну, и одновременно переводчики, как мы уже говорили, и это мы должны твердо помнить, они одновременно не только переводят, но и не толкуют Библию, не толкователи Библии. И если человек возрожден, если он руководствуется Духом Святым, то он не будет переводить как машина, а он будет переводить именно с духовной точки зрения. Вот, потому что не, дословно невозможно. Даже вот наша сейчас речь, она полна таких выражений, которые, ну, не сразу поймешь. Вот недавно мне рассказывали, что в газетке было напечатано о том, что вот процитировали Пушкина статью или стихотворение, что летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в красном кусачке или что-то в этом духе, я уже не помню. И вот детей заставили, ну, попросили нарисовать и высказать свои соображения по поводу этого. И вот они представляют, они не знают, что такое кибитка. И они нарисовали кибитку в виде ракеты, которую они, раз она летит, значит, она ракета. Вот. И ямщик сидит на облучке. Что такое ямщик, они по-своему представляли. А тем более они не знают, что такое облучок, на котором сидит ямщик. Вот. И почему эта кибитка именно летит. Ну и так дальше. И вот когда переводчики переводят, если они это понимают, они переведут, так, чтобы было на этом языке понятно. А если вот так вот просто, даже я говорю русский язык, и то часто мы не всегда понимаем, потому что те выражения, те образы, вот, они, как бы сказать, устаревают. И многие чего, как-то вот по радио также вот здесь была дискуссия, я слышал, они вот стали говорить, что такое супонь. Не знаю, по какому случаю возникл этот вопрос. И люди не знают, что такое супонь. Началось, один звонит не в попад, другой звонит не в попад. Никто не может отгадать, что такое супонь. А вот старики знают, что из чего состояла конская бруя, сбруя. Супонь – это который завязывался хомут внизу. У него есть на хомуте гужи. Почему говорят, взялся за гуш, не говори, что не идёшь. Гужи прикреплялись к оглобле. Была сиделка на спине у коня. Был ремень через сидельник, которым подвязывались оглобли. Была подпруга, которая крепила вот эту сиделку, которая. Были барки, за которые постромки цепляются. Были постромки, вожжи. И так дальше. Вот эти все понятия, они как бы ушли. И многие сейчас их не знают, потому что все изменилось. Вот нечто похожее происходит и при переводах. А мы должны молиться Господу и стараться вникнуть, может быть, даже какие-то слова проверить, изучить, что они из себя представляли, ну, в древности, что ли, и так дальше. Вот, когда я так говорю, что то некоторые, ну, мне говорят, что этим самым ты подрываешь авторитет Слова Божьего. Ведь многие спаслись, уже многие, читая вот синодальный перевод, многие спаслись, хотя там, может быть, и неточности. Но это так действительно, многие спаслись, потому что основные положения, они лежат на поверхности и доступны всякому абсолютно человеку. И даже неверующий часто, он сразу понимает, но когда мы и начинаем изучать Библию, периоды, духовную работу в церкви, что такое церковь, для чего создана она, как она создается и так дальше, то тут уже поверхностным чтением не обойдешься. Тут нужно изучать. И так дальше. Вот в частности, два вот этих помазанника, одеты во вретище. Ну, во вретище одевались в основном бедные, ну, как бы сказать, люди. Вот. Почему эти два таких могучих пророка, в данном случае я говорю, это Дух Христос и Дух Святой, почему они во вретище? И мы уже говорили, потому что они воплощают свои идеи, мысли и так дальше через нас, людей, вот эти. Посмотрите, говорит, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых и разумных. Разве это не вретище? Но для чего он нас избрал? Для того, чтобы мы так и оставались в таком неведении. Посмотрите, кто вы, братья. Немного из вас мудрых и разумных. Мудрость и разум – это очень важные свойства для нас. Но вот немного из нас мудрых и разумных, но Бог избирает всяких людей, в том числе и вот этих немудрых и разумных. И когда вот эти немудрые и разумные говорят Слово Господне, пусть даже не с такой силой, каково оно в действительности есть, которое исходит непосредственно от Христа и Духа Святого, оно ослаблено через плоть человеческую, через его разум там и так дальше. Но тем не менее, ей противостать никто не может. Для того, чтобы посрамить знатных, для того, чтобы посрамить сильных мира сего. И это делают простые мужички, это делают простые женщины, даже дети. Часто бывают случаи, когда дети так говорят. Я помню, мне рассказывали, как один мальчик, ну, у них была корова в деревне, и он вместе с пастухами там иногда пас свою корову. И вот у них в доме проходило собрание. И вот они там ругаются и курят, эти пастухи. А он им стал говорить о Боге. Они так на него смотрят, откуда ты все это знаешь? И многих он просто поражал своими пониманиями. Почему? Потому что они-то совсем не знают, а он знает. он слышит, хотя он еще был дошкольного возраста. Вот так вот Слово Божие, оно играет такую большую роль на всех слушающих в этом мире. Так вот это вот и есть то вретище, в которое они одеты. Как я уже говорил, что ни Дух Святой, ни Христос сами за кафедру не становятся. Вот, становятся проповедники. А они уже, и Дух Святой, и Христос, действуют через проповедника. Он читает Слово Божие. Они посылают ему определенный разум, вдохновение. И он говорит, и часто такое говорит, в зависимости, конечно, от проповедника, иногда такое говорит, что люди сидят и смеются над таким проповедником. Это, конечно, очень плохо. Очень хорошо, когда люди точно, правильно передают. Я, как уже говорил, что все предметы, в основном, мы их видим только потому, что на них падает свет. И этот отраженный свет попадает к нам в глаза. И мы определяем. Он в том числе в зависимости, на какой материал попадает, он окрашивается. Один материал окрашивает этот солнечный свет, например, там же полный спектр оттенков разных цветов. Вот. Один цвет отражает материал физический или химический состав его. Он отражает только красное, а остальные он поглощает. Другой только такой цвет и так дальше. Вот таким выборочным путем мы рассматриваем вот эти, видим цвета. А вот черный цвет, он вообще ничего не отражает. Поэтому свет, который вот вся весь спектр Солнечной системы падает на черные предметы, ну, это определенное вот такое, ну, химическое вещество, будем говорить, там, материал какой-то. На него свет этот падает, весь спектр солнечный, а от него ничего не исходит. Он ничего не отражает. И даже вот темные тепловые лучи даже не отражают, и почему черные вещи перегреваются на солнце больше, чем, скажем, белые вещи. Белые вещи, тем более никелированные, она не скоро нагревается, а вот черные нагреваются очень быстро и до высокой температуры. Так что не успевает воздух ее охлаждать. Вот нечто похожее получается, что от Господа-то исходит большая энергия. И весь как бы солнечный такой духовный спектр небесного солнца. Вот. А отражения у нас бывают разные. Это зависит от нас, каковы мы, какой материал. Одни отражают только одно, другие только другое. Третьи отражают весь солнечный спектр. Вот, и в каком-то, конечно, проценте. Потому что на солнце мы смотрим, когда прямые солнечные лучи попадают нам в глаза, то мы не можем на него смотреть. Слишком велика энергия вот этого вот солнечного света и тепла. Вот. А когда отраженный свет, тогда мы можем на него смотреть. Так вот этот отраженный свет, он фактически и является, вот мы являемся как проповедники, как служители Божьи, когда мы говорим, мы отражаем божественный свет, но в той мере, в какой нас действует Дух Святой. И часто это зависит во многом именно от нас. Он, в каком мы отношении с Господом, как мы, если у нас добрые отношения, если Господь, мы с Господом имеем общение постоянно, то, конечно, отражение этого света божественного будет в большей мере. Ну вот, и я говорю, вот так написано, вот переводчики вот так перевели. И многих, как бы сказать, заводят в заблуждение. А есть люди, которые вот начинают, а тут вот запятая стоит, а тут с большой буквы. А мы знаем, что в Слове Божьем очень много есть мест, где запятые стоят не на своем месте. Где вместо большой буквы, где, скажем, речь идет о Боге, там нужно назвать с большой буквы, там написано с маленькой и наоборот. Где нужно с маленькой, написано с большой. А часто вот люди, которые вот, ну, как их иногда называют оскорбительно, буквоеды, они вот начинают вот придираться к такому. А духа вот самого они не усматривают. Вот, поэтому да, мы должны как-то стараться духовно рассматривать все это. Ну вот мы говорили о том, что они будут пророчествовать, здесь написано третий стих, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Но мы говорили, что вот эти числа, 42 месяца, 3,5 года, время времен полвремя, 1260 дней, это числа символические, и все они говорят о каком-то периоде, в частности, о новозаветном периоде. И если мы это понимаем, то вот начиная читать, что они будут пророчествовать 1260 дней. Стоп, я себе говорю, значит, на протяжении всего Нового Завета. А какие-то пророки могут делать на протяжении всего Нового Завета? Некоторые всматриваются в людей. Вот сейчас вот родится кто-нибудь, но он родится, через 50-70 лет его не станет. А как это так? Они могут пророчествовать на протяжении всего новозаветного периода? А вот это уже вопрос сразу нас настораживает. Как это может быть так? Вот. Многих смущает, что вот антихрист, зверь вот этот, он убьет их. Это выражение тоже трудное. Почему? Потому что многие церкви, и многие, которые были даже спасены, дети Божьи, утратили свое спасение. И если человек возрожден, имеющий Духа Святого, он живой человек для Господа. Но если он, называясь христианином, живет во грехе и с Богом уже и общения не имеет, то это духовный труп. Это духовный труп. И вот, в частности, вот Лаодикийский период. Здесь сказано, что вот они будут 3,5 дня находиться на земле, вот, на земле, но там написано, который духовно называется Содом и Египет. То есть это земля. Это земля, развращенная земля, Египет, прообраз мира сего, и Содом, прообраз мира сего. Это речь идет, что они останутся, вот эти лаодикийцы, на земле, и будут называться христианами, и будут ходить в церковь. Но эти церкви – это духовные трупы, как и те, кто будут их наполнять. Почему? Да потому что Лаодикийцев Христос стоит за дверью. Потому что его нет в церкви. И как ее назовешь, такую церковь, живой церковью? Сегодня вот в церкви есть и живые, и мертвые. И есть трупы духовные. Вот. И когда Господь восхитит церковь, то Он восхитит живую часть церкви. Поэтому и Дух Святой в это время оставит землю. Потому что сегодня Он живет в церкви. Вы храм Бога живого, Дух Божий живет у вас. А когда церковь, живая часть церкви, где находится Дух Святой, живет, будет восхищена, то где останется Дух Святой? Конечно, Он останется и будет пребывать на земле, как Он пребывал и до Христа. В Новозаветный, от Адама до Христа. Он пребывал постоянно на земле, но в людях-то он не жил. Почему мы говорили уже об этом? Что в Ветхом Завете везде поставлено, в основном, что вот Господь говорит, буду находиться среди вас, поставлю жилище мое среди вас, там и так дальше. Вот. А о новозаветном периоде уже было бы сказано по-другому. «Вселюсь в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Не знаете ли, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас?» Мы должны вот это четко понимать. Поэтому, когда церковь будет восхищена, Дух Святой тоже оставит землю. Но ввиду того, что, вот как мы говорили, что весь новозаветный период, он представляет 7 труб. Но ввиду того, что, как бы сказать, этот период, как бы сказать, делится на 2 части. На одна часть, когда же на земле находится живая часть церкви, это в течение 6 труб, которые звучат, а 7-я труба, когда церковь будет восхищена. Во время 7-й трубы, при последней трубе мы читаем, что церковь будет восхищена, на земле останутся лаодикийцы. И вот эта 7-я труба, она делится пополам. Разделить, если на 2 части 7, получается 3,5. В данном случае не трубы уже, а дни, 3,5 дня. То есть это какая-то определенная часть вот этой 7-й трубы, половины, можно сказать, периода 7-й трубы, они останутся вот здесь на земле, когда будет Ладикийский период. Но после, как Ладикийский период пройдет, мы потом будем еще, вот, когда 16 главу смотреть, потому что Ладикийский период, тогда воплотится Антихрист, и на землю польются чаши гнева одна за другой. Вот, начнутся великие страдания. И мы стоим на грани уже всего этого. Вот, и когда все шесть чаш зальются, тогда при седьмой чаше придет Господь и совершится вот это вот Армагеддон, совершится духовная война, последняя вот эта духовная война, которая это. Так поэтому после вот этих трех дней, после трех с половиной дней, после Ладикийского периода, при седьмой чаше, это будет, я говорю, во второй половине седьмой трубы, семь чаш, при седьмой чаше придет Господь Иисус Христос на землю. Не понимая вот этой математики, мы не сможем правильно построить вот эту вот, ну, последовательность вот этих духовных событий, происходящих на земле. Значит, мы будем обязательно сочинять, что-то пробовать, что-то подгонять, какие-то строить умозрительные картины, но они все будут не в попад. Потому что вот, это, вот в этом, ну, желательно обязательно разобраться. И еще вот я хотел бы прочитать из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 17 и 18 стих. Ну, конечно, в связи с нашими рассуждениями, что вот до Христа благодати спасения не было. Благодать была, потому что праведники пользовались благодатью, но и благодать, она многоразлична. Я вот когда иногда говорят, что такое благодать, я часто цитирую вот это место апостола, или даже не апостола, а Иакова, вот, брата Господнего. Он говорит, всякий дар совершенный, который не сходит с неба от Отца Светов, у которого нет изменений, ни тени перемены. Всякий дар совершенный. Так вот, до Христа происходил дар совершенный с неба? Сходил. Когда праведники побеждали царство, заграждали уста львов, там и так дальше, мы знаем, как вот Даниил находился во рву. Разве это не благодать была Божия? Благодать. Но спасения-то не было. Благодати спасения-то не было. Поэтому здесь вот Иоанн, начиная вот это вот свое Евангелие в первой главе, 17 стих я читаю, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». И я подчеркиваю вот это слово «произошли». Когда произошли? Конечно, после его победы над смертью, над злом, над грехом, когда он умер и воскрес, и воссел одесную Отца на престоле. И вот произошли благодать и истина, о котором мы читали вот в пятой главе Откровения, когда он взял вот эту книгу за семью печатями, которая из себя и представляет всю человеческую историю, о чем и говорит вся книга Откровения, вот об этой всей человеческой истории. Так вот, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Но мы говорили, что истина восторжествовала. Это тогда опять, когда Христос воскрес. Мы говорили о том, что в Ветхом Завете, в псалмах написано, что милость и истина встретятся. Когда встретятся? Когда придет Христос. Почему? Потому что милость и истина, они непримиримы между собой. Истина требует возмездия. Зуб за зуб и точка. А милость хочет прощения. А прощение дать Господь не может, потому что он нарушит истину. Помиловать человека, простить человека. Он нарушит истину, а он не может, Отец Небесный, сделать это. Так вот, нашел Господь выход такой, что Сына Своего отдал в жертву за людей. И таким образом во Христе милость и истина встретились и облобызались, как родные братья. Они примирились. Христос во Христе примирил мир с собою. То есть не весь мир, а вот примирил мир, который не, ну, хочет примирения этого, ищет примирения. И второй стих, 18, в этой же первой главе Иоанна написано: «Бога не видел никто никогда». То есть имеется в виду на протяжении человеческой истории, потому что Адам видел Бога до своего грехопадения и имел с ним общение. А Бога никто, ну и ангелы видят Бога, хотя, может быть, не все ангелы, не всем ангелам Бог доступен для того, чтобы они могли его видеть. Есть архангелы, великие архангелы, окружающие Божий престол, которых вот, в частности, Откровение называет старцами. 24 старца, которые сидят на престолах и находятся вокруг Божьего престола. Вот. Они, может быть, и видят лицо Бога. Вот даже когда ангел явился, что это был за ангел, об этом можно только рассуждать. Когда ангел в храме явился Захарии, отцу Иоанна Крестителя, и Иоанн не поверил ему и стал просить у него знамения, чем докажешь, то он его упрекнул за это знамение и говорит: «Я Гавриил, стоящий пред лицом Бога, перед престолом Бога». Значит, не все стоят ангелы перед этим. «Я Гавриил, стоящий перед Богом, а вот за то, что ты не поверил мне, будешь нем». Вот. И он после этого онемел и не мог говорить. Если бы он не просил знамения, может быть, этого ничего не произошло. А это было наказание за неверие. Так вот, Бога никто никогда не видел. Тоже очень трудная фраза. Очень трудная фраза. И кто ее неправильно перевел, то ли переводчики неправильно перевели, то ли наборщики, которые переводили, набирали текст, ну, будем говорить, первичный текст, потом с него копии стали снимать с этими же неточностями. Вот я, например, прочитаю сейчас из другого перевода эти же самые 17-18 стихи. Обратите внимание. «Ибо закон был дан через Моисея, но истина и благодать пришли к нам через Иисуса Христа». Не произошли, а пришли к нам через Иисуса Христа. «Никто из людей не видел Бога, но единственный Сын Божий, тот, восседающий рядом с Отцом, принес нам весть о Боге». Вот так перевели другой перевод. И как мы видим, что в общем смысл вполне понятен, что действительно, начиная от Адама, из людей никто Бога никогда не видел. Почему апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но не знаем, что будем, знаем, что будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть, а сегодня мы его не видим». Вот. И таких мест много, которые нам показывают о том, что мы увидим Бога, узрим Бога. Вот, Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, а вот единородный Сын, сущий в недре Отчим, вот, Он явил нам. Чего явил? Явил Бога. Потому что Он сказал: «Я и Отец одно. Видевший Меня, видел Отца». Вот, и поэтому нам, в общем-то, понятна эта фраза, хотя она очень трудная для понимания. Вот, и часто вот люди неверующие иногда издеваются над нами, как бы глумятся, что вот такая неграмотность, вот такая неточность, потому что здесь действительно можно задавать целый ряд вопросов вот по этому поводу. И вот благодать и истина произошли. Когда произошли? Во второй половине человеческой истории, в период, когда начался Новый Завет. Вот тогда началась благодать. Вот эти благодать спасения. И вот как раз здесь, в 11 главе, мы и читаем об этих двух свидетелях, которые вот свидетельствуют, и сегодня они продолжают свидетельствовать, и души каются, проповедники проповедуют, это делает Дух Святой и Христос. Вот эти два помазанника, через плоть человеческую, через человеческую немощь, но они делают и действуют могущественно. И все желающие служить для Господа, ну, Господь их благословляет, потому что для Него-то это главное – спасти людей. Насколько Он желает нас спасти, до какой степени? Да до такой, что пожертвовал своей жизнью, пришел, очеловечился, допустил такого посмеяния, посрамления от людей. Вот до чего Он нас любит, и любит каждого, даже самого простого. Вот такова любовь. Бог нам доказал любовь свою тем, что Он возлюбил нас, когда мы были грешниками еще, и отдал Сына Своего, и этим доказал непревзойденную любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо я подчеркиваю часто вот эти вот слова, они часто звучат, можно сказать, на каждой странице в Библии и Евангелия, что Господь послал спасение всем, но не все его принимают, потому что вот эти ложные кальвинистские учения о том, что человек одних приготовил для погибели, других для спасения, это ложное учение. Вот, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, всякий верующий, и если всякий придет, а Господь скажет, а я тебя не избирал, тогда каким мы Бога представляем, кем мы Его представляем? Обманщиком? Ну, я думаю, что вот после 3.5 дней вошел в них дух. О чем речь идет? Что вот как мы говорим, что когда вот этот ладикийский период, который в данном случае назван 3.5 днями, вот, останутся здесь на земле вот эти трупы, церкви и христиане, не имеющие Духа Святого, и когда Господь будет стучать в сердца вот этих вот ладикийцев, кто откроет, он войдет, вот, но все равно они до пришествия Христа останутся, потому что Дух Святой, видимо, вселяться в них уже не будет, как Он сегодня вселяется. Вот. И они останутся до пришествия Христа на земле. Как написано, что когда вот эти неразумные девы пошли покупать масло, возвратились, масло-то купили, казалось бы. А когда возвратились, двери закрыты. Господь говорит, не знаю вас. Вот как раз это речь идет о ладикийцах, которые живая часть церкви, она хоть другой раз дремлет. Вот сегодня мы видим, каково духовное состояние церквей христианских, вот и наших церквей. Очень низкое состояние. Многие дремлют. Ведь то, что пляшут и хлопают в ладоши там и так дальше, это не называется бодрствованием. Это дремота, это сон. Это духовный сон, когда люди беснуются. Вот. Но все-таки они могут хоть немного, но у них есть это масло. Вот. А у этих совсем масла нет, светильники гаснут. Вот. И они останутся, когда Господь придет, возьмет живую часть церкви, а они останутся. Останутся до Его пришествия. И вот после 3.5 дней, то есть когда придет Господь, ну и в частности, вот после этого, когда вот эта картина, вставка заканчивается, я опять подчеркиваю, что эта картина, ее нужно рассматривать отдельно. Картину, вставку между 6-й трубой, о которой речь идет в 9-й главе с 13-го стиха, и 7-й трубой, где речь идет уже в 11-й главе с 14 стиха, а между ними вот эта вставка. И вот эта вставка заканчивается, когда вот, ну, с пришествием Христа произойдет. После 3.5 дней вошел в них Дух Святой, то есть вот церковь как бы оживет, потому что и те, которые ладикийцы будут на земле, останутся, и те, которые сегодня в раю собираются, и их там уже много. Во-первых, те находятся там, которых Господь искупил первых. Это дохристианские праведники. Когда Он сам воскрес, Он первых искупил их, и они уже стали находиться не в аду, как до Христа, а в раю. И сегодня они ожидают нас там, Да пока дополнится число. Сегодня 2000 лет идет, и число это дополняется. Число это известно только Богу. Сколько должно войти в состав Церкви Христовой? До бесконечности это не будет. Так, сегодня вот там они собираются. И когда Христос придет, то они сойдут на землю. Это будет первое воскресение у мертвых. Как написано в 19 главе Откровения, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Потому что воскресение будет два. Одно воскресение – спасение, когда будут раздаваться спасенным награды, другое воскресение – осуждение. Там уже спасенных не будут, там только каждому будет вынесен определенный приговор, соответственно тому, что он делал. Вот кто делал много зла – как, например, как вот тот Гитлер, Сталин, Нерон там и так дальше, и еще много таких, которые зверствовали и против народа Господнего, и против вообще людей. Конечно, они получат полную меру наказания и будут, ну, вечно мучиться и вечно... А те, которых, может быть, просто обманули, и они не проявили достаточно рвения для того, чтобы найти истину. Вот... И не нашли истину, конечно, они в церковь не войдут, но и таких страданий они уже не будут испытывать, как, например, самые отъявленные злодеи. Иначе суд не суд, иначе Бог несправедлив, а Он судит судом праведным. Каждому соответственно, что он делал. Значит, когда закончится вторая половина, вот, ну, в частности, вот этот период Лаодикийский, он в свою очередь как бы делится на две половины. После того, как изольются шесть чаш гнева, это одна половина, а при седьмой чаше начнется как бы другая половина. Это половина, когда придет Господь. А в связи с этим произойдет Армагеддон, последняя духовная битва. Мы об этом будем говорить. Это уже когда мы будем рассматривать, ну, 19 главу, там особенно ярко об этом написано, об этом Армагеддоне. Вот, что первый Адам, мы знаем, это в 6 главе написал, он вышел как победоносный, чтобы победить. Конь белый вышел как победоносный, и чтобы победить, но не победил. Победили другие кони, которые работают на смерть. На земле воцарилась смерть. Вот. А второй Адам – это Господь наш Иисус Христос, тоже на белом коне, 19 главе мы читаем. Но там он уже как победитель, воинства небесные следовали за ними в белых одеждах там и так дальше. Вот это вот произойдет тогда второе воскресение, и блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, а другие, которые доживут до воскресение и осуждение, они тоже воскреснут, потому что написано «воскресение», а «воскресение» означает «воплощение», фактически. Вот. И поэтому блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, то есть воплощении первом, можно сказать, что, ну, как мы уже часто говорим, повторяем, что мы ожидаем Господа с неба, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Вот славное, принять славное тело, подобное Господу Иисусу Христа, как у Иисуса Христа, это и есть воскресение, воплощение. А вот другое воплощение будет, то воплощение осуждения. И у них уже будет, они предстанут пред Богом, и будет смерть вторая, вечное отделение от Бога. Бога они больше не увидят. Бога они последний раз его увидят на суде, когда и церковь будет находиться на суде как обвинительница. 12 апостолов будут судить 12 колен сынов Израилевых. А мы также будем участвовать в суде, в том числе будем судить и ангелов. Ну, об этом нам говорят Писания. И, значит... После того, как вот это произойдет первое воскресенье, и написано 13 стих этой главы 11 Откровения, и в тот же час произошло великое землетрясение. Вот этот Армагеддон, о котором мы говорим, что когда придет Христос, произойдет Армагеддон. И десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Господу. То есть они, евреи, например, они увидят того, которого пронзили. Вот почему Господь им сказал: «Оставляется дом ваш пуст, доколе не воскликнете, благословен гряды». То есть пришедший в таком смысле. Благословен пришедший. Вот. А они возгласят, они воззрят на него, которого пронзили, при втором пришествии Христа, вот во время этого Армагеддона. Ну, а дальше вот уже у нас остается немного времени, мы прочитаем, наверное, вот о седьмой трубе, и на этом закончим. А 12 главу уже на следующий раз оставим. Ну, здесь как бы продолжается то, что, чем закончилась вот шестая труба. Второе горе прошло. Вот здесь опять переводы очень сложны в том отношении, что вот написано «горе, горе», вот «горе прошло». С одной стороны, горе, его опять нужно рассматривать как-то, это горе. Потому что, вот, например, дальше мы прочитаем. «Второе горе прошло». Вот идет скоро третье горе. И какое же это горе? Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, или раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Но об этом Захария говорит в 12, 13, 14 главах. Вот, что Христос будет один царь на всей земле. Когда он придет, уже других царств и других республик никаких не будет. Господь будет царствовать один на земле. Вот. Но дело в том, что здесь написано вот опять, вот горе, и что же это за горе? Что Христос воцарился. Разве это горе? Возможно, для одних горе, для других не горе. Вот, и, да и вот трубы, когда отрубили, вот семь труб мы знаем трубит, первый ангел вострубил, и произошло вот то да другое, произошло горе, произошло разрухи. Почему? Опять здесь вот нужно разбираться, нужно понимать. Потому что не от благовестия мир страдает, а от непринятия благовестия, от сопротивления благовестию. Чем больше сопротивления, вот мы знаем, в Советском Союзе какое было сопротивление вообще религиям и в особенности против церкви. Какое было сопротивление? Ну, а церковь-то благовествовала. Разве от благовестия страдала от вся Россия, будем говорить? Вот когда и эта гонка вооружений различной, чтобы насадить вот это вот свой коммунизм, свой атеизм, насадить во всем мире, нужно было вооружиться до зубов, покорить весь мир и во всем мире насадить вот это все. Так разве от благовестия это мир страдал? Нет. А за что он развалился, Советский Союз? За чего вот этот вот госатеизм развалился? Да потому что они противились. И, конечно, в результате происходит только горе на земле. А если бы они приняли, горе бы не было. И в данном случае седьмой ангел вострубил, это последнее, мы знаем, что когда церковь будет восхищена. Вот мы читали в 9 главе, помните? Ну вот в данном случае ангелом здесь назван Христос. И когда семь голосов проговорили голосами своими, то есть это тоже семь труб благовестия. Я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь ангелов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, ясно, что это Христос. То есть это видимый и невидимый мир ему покорен. Море и земля. Море – это как мир невидимый. А земля – это видимый как бы наш вот мир. И он поставил ногу свою на море и на землю. То есть, как победитель встал на то и на другое. Он поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что в ней, и море, и все, что в нем. То есть клялся Отцом Своим Небесным, а Богом никто не имел права этот, клясться. А вот мы в Ветхом Завете находим такую клятву, вот, и, где тоже речь идет в основном-то о Иисусе Христе, что времени уже не будет. То есть вот как не будет? Но в те дни, когда вострубит седьмой ангел, когда он, мы сейчас вот читаем 15 стих, вот как мы говорим, что в 11 главе с 14 стиха, вот в частности 15 стих, и седьмой ангел вострубил. А здесь он впереди, раньше говорится, вот в этой картине вставки, о которой мы говорим. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, восхищение церкви, как он благовествовал своим рабам-пророкам. То есть вот совершится, здесь вот в этой картине как бы вставки, об этом сказано, что это произойдет при седьмой трубе. Ну и мы знаем, что и апостол Павел тоже говорит, и Коринфянам, и Фессалоникийцам, что это произойдет при последней трубе. И вот здесь мы читаем, и седьмой ангел вострубил. Вот теперь мы уже, как бы сказать, что более подробно что-то говорится, что произойдет, когда седьмой ангел. И раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира». То есть Христос воцарился. Вот, ну, как вот и 19 главе тоже Откровений там написано, когда вот этот суд над женой блудницей будет, а он будет при втором пришествии Христа, об этом говорит 17, 18 и начало 19 главы. Там тоже будет великая радость от того, что Господь осудил эту блудницу, и о том, что Он воцарился. И вот здесь речь идет опять об этом же воцарении. Вот. Что сделалось царство Господа нашего Иисуса Христа и будет царствовать во веки веков. То есть уже он больше не будет, ну как бы сказать, на земле кто-то еще царствовать, кроме Господа Иисуса Христа. И это будет на протяжении тысячи лет, пока пройдет тысячелетний брак Агнца. Вот к этому браку мы все должны стремиться, потому что он говорит побеждающему, дам сесть со мной на престоле моем, как я сел, а там впереди я хотел сказать, что там речь идет, что и буду вечерить с ним. Это вечере брака, о браке Агнца речь идет, тысячелетнем вот этом царстве. И буду вечерить с ним, и он со мною. И вот почему блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом. Ну а дальше вот хвала опять. И 24 старца, вот этих величайших архангела, окружающих Божий престол, стоящие перед Богом, сидящие на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который был, который еси, и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Ну вот это, я говорю, при втором пришествии Христа будет. «И рассвирепели язычники». И пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам. То есть вот мы говорим о двух воскресениях. И дать возмездие, опять вот слово возмездие, неправильный перевод. Возмездие у нас сегодня мы понимаем как месть какая-то. А на самом деле просто справедливое воздаяние. Просто воздаяние. Бог будет судить, и каждый получит воздаяние, но не возмездие. Вот это вот слово «возмездие» также вот в 5 главе, что вот эти праведники дохристианские, которые находились как под жертвенником, они доколе не мстишь. На самом деле в других переводах не воздаешь. Ну вот русский перевод так вот православные перевели, вот, что доколе не мстишь. А здесь вот возмездие и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым боящимся имени твоего. На самом деле, вот если дать возмездие рабам твоим, пророкам, то о каком возмездии, а в чем тут, при чем тут месть? Это просто раздаяние подарков, наград, венцов победителям. Время судить. Одних судить мертвых и дать возмездие, то есть заслуженное рабам твоим пророкам и святым и боящимся имени твоим малым и вели, и погубить губивших землю. Ну, это при втором воскресении мертвых произойдет. Вот о чем мы дальше будем читать, ну, в других вариантах об этом же самом. «И отверзся храм Божий на небе, явился ковчег завета его». В храме его и произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град. То есть вот так описан здесь очень коротко вот этот Армагеддон, который произойдет, когда придет Господь Иисус Христос. Ну, мы говорили, что Армагеддон, ну, в Ветхом Завете это была долина Мегидда, где между гор... Очень такая удобная для военных сражений она была. И на этих там всегда разыгрывались сражения, вот этим в Мегидда. Даже вот и военачальники такие, как Наполеон, еще там другие, они когда рассматривали это, вот, ну они же постоянно смотрели на территории там и так дальше, и оценивали их с точки зрения военных людей, где войска расположить, где удобно сражение устроить. И вот там часто происходили сражения, и в том числе, вот вы если помните, что благочестивый царь Иосия, который 8 лет воцарился и делал угодный Господу, и даже Пасху совершали, нашли книгу там в храме, Пасху совершали и так дальше. И вот он, когда Господь, ну, вынес окончательный приговор Ассирии, потому что ассирийской столицей, ну, ассирийских царей была Ниневия. И там очень много творилось беззакония. И Ниневия от проповеди Ионы покаялась, когда он говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ниневия покаялась, и еще продлилась жизнь ее, где-то там, может быть, около 200 лет после этого, после Ниневии. Но дело в том, что они после покаяния снова начали заниматься тем же самым, и потом Господь окончательно вынес приговор вот этой Ниневии и этому царству ассирийскому, которое, в частности, много сделало вреда и народу израильскому. Вот. И когда тогда Навуходоносор, он еще не был царем, вот, двинулся, был полководцем, двинулся на эту Ниневию, и фараон Нехао из Египта двинулся тоже на Ниневию, а эти персы двинулись на Ниневию, и положили ей конец. И вот, вот этот фараон Нехао, он двинулся, и как раз он проходил через эту долину Мегидда. Вот, там была прекрасная дорога и все такое. Ему удобно было туда идти на разгром, на грабеж этой вот богатейшей такой вот столицы мира тогда, там очень много золота и всяких драгоценностей было. И сегодня, когда ведут раскопки вот этой вот Ниневии, то там находят и библиотеки, и ценности, и все такое. Вот. Но а потом, когда она была разрушена, что ее занесли пески, и даже не могли определить, где Ниневия находилась. И ученые некоторые говорили, что Ниневия это вообще вымысел, такого не было. Потому что все было занесено песком. Ну, как Господь и говорил об этой Ниневии, что там даже шакалы будут сначала, и что пастух не поставит там и так дальше шатра своего. Вот, и такое произошло. И вот они спешили на Ниневию, на грабеж этой Ниневии. И вышел навстречу ему вот этот Иосий, благочестивый царь иудейский. Он вышел навстречу для того, чтобы... Думал, что, может быть, против него идут, или он хотел еще там, мы не знаем точно, там Слово Божие об этом не говорит, с какой целью он вышел. Нехау ему говорит, Иосии, у меня не с тобой война, отстань, не трогай меня. Но Иосии не послушал и был там поражен. И это поэтому вот это место Мегидда, оно приобрело еще более такую окраску, ну, как бы сказать, ну, военного места, где погибают цари, вот даже от рук Ниневии, то есть Нехау фараона, погиб благочестивый царь Иосия. Ну, на этом мы, наверное, закончим. В следующий раз мы, может, немножечко повторимся, вот, а потом уже будем говорить о 12 и 13 главах. Они вместе представляют собой, как бы сказать, на арене действующие лица, кто участвует в процессе создания церкви и в процессе духовной войны, которая происходит на земле, вот начиная от Адама, вот, и до будущего конца. Сегодня эта война длится, и мы все являемся участниками этой войны. Помолимся Господу. Господь наш дорогой, благодарим Тебя и за эту беседу, которую Ты позволил нам провести. Дай, чтобы она могла умещаться в наших сердцах, в нашем сознании, и чтобы мы не могли уже поддаваться никаким заблуждениям, которых так много в этом мире. Хвала и слава Тебе за все да будет. Аминь.